Я вас категорически приветствую. В прошлый раз Клим Александрович обещал рассказать нам про великие российские битвы древности. Здравствуй, Клим Александрович.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Рад приветствовать.
Какую битву мы сегодня разберем?
Совсем из глубины веков, я думаю, идти очень долго. Так. Поэтому начнем мы с самого известного, что со школьной скамьи всем хорошо знакомо и всегда на слуху, даже тем, кто с историей не очень-то и дружит. Про ледовое побоище.
Многие, как обычно, видели фильм и знают, как все было на самом деле. Что же ты можешь рассказать таким зрителям?
Ледовое побоище – это, пожалуй, если говорить о развитом средневековье русском, это самое известное и самое мифологизированное событие военной истории нашей.
Мифологизированное кем? Тогдашними, нынешними?
Совокупными усилиями.
А вот тут сразу вопрос. Мифологизировано, это значит, побоища не было?
Побоище-то как раз было. Но вот то, что там внутри случилось, внутри побоища и вокруг него, в обыденном сознании представляется в виде большого набора штампов, напрямую ложной информации. Ну, штампы нужно понимать, что бывают и правильные.
Конечно.
В данном случае как раз я говорю, что штампы такие не самые достоверные. Напрямую ложной информации и каких-то таких вот сказочных представлений, которые не имеют никакого отношения ни к конкретному побоищу, ни к реальности средних веков вообще.
С чего начнем?
Так начнем, наверное, с козырей, с перечисления того, какие мифы ходят у нас вокруг этой битвы. Я сейчас их обозначу кратко. Мы их зафиксируем, а ты вдруг, может быть, тоже что-нибудь вспомнишь, что я и не знаю даже по этому поводу. Мы это осветим совместными усилиями. Годится?
Да.
Ну, во-первых, все рыцари провалились. О, да, тут у меня конспектик со всякими цитатами козырными. Во-первых, все рыцари провалились под лед.
Это вот, кстати, первое. Я тебе сразу перевью это, или мы пока перечислим?
А перечислим.
Так.
Все рыцари провалились под лед. Второе. Это так называемая легенда, она не очень на слуху, но она есть во всех школьных учебниках, абсолютно во всех школьных учебниках и в большинстве популярных книжек по военной истории. Это миф о засадной дружине Александра Невского, которая обошла немецкую свинью и ударила ей в район хвостика.
В район печени. Русская дружина.
Так, третий. Это так называемые эти сложные отношения с Псковом. То есть был такой там предатель Твердила, который даже в фильме известном обозначен как Твердила.
Так.
Вот обычно говорят о предательстве новгородских бояр, которые там сдались немцам и прочее, прочее. Вот это, пожалуй, таких... А, да, прошу прощения, чуть не забыл. Четвертое, то, что русская дружина, это были легко вооруженные воины, которые за счет своей ловкости и подвижности одолели закованных в броню, как танк «Тигр» немецких рыцарей.
Угу.
Вот. Ну и пятое, это так, идет довеском, это как раз миф о наличии пехоты в этом сражении с той и с другой стороны. Я почему говорю довеском, потому что это как раз в массовом сознании не очень отражено, хотя, повторюсь, это опять же в обязательном порядке есть во всех учебниках по истории, даже вузовских и популярных книжках. Вот вроде все, что сказал.
Ну давай по порядку. Номер первый.
А тут зайти надо издалека.
Давай.
Потому что мифологизация этого сражения началась очень давно. Тут поработали от души многие коллеги, историки, начиная с 19 века, буквально с 40-х годов 19 века, может быть, даже и раньше. Потому что битва эта очень широко отражена в источниках, в исторических, в отличие от Невского побоища. Эта битва получила отражение там, в практически всех русских летописях, кроме Ипатьевской, наверное, где о нем не упомянуто. Но это Галицко-Волынское летописание.
Далеко было.
Это не просто далеко, а там еще, ко всему прочему, уже правил Даниил Романович Галицкий, который с Александром Ярославичем был в контрах в известных. По монгольскому вопросу, потому что Даниил Галицкий с монголами воевал, а Александр Невский предпочитал дружить. Ну и, в общем, там какие-то вот эти вот дрязги на северо-западе предпочитали не рассматривать, но кому это интересно.
Да.
А во всех остальных значимых летописях есть упоминания более-менее подробные или менее подробные, но все равно упомянуто это сражение. Плюс есть несколько очень подробных рассказов в западных хрониках с другой стороны. Угу. То есть это вообще...
Журналы боевых действий.
Журналы боевых действий можно свести друг с другом и проверить, как оно было. Так, вот, в 19 веке, когда наука, история в России находилась в стадии становления, основным методом работы с источниками считалось его грамотный перевод на современный русский язык. Угу. И потом изложение информации на этом самом грамотном русском языке. Как правило, на этом работа с источниками заканчивалась. То есть нужно было просто аккуратно пересказать, что там такое изложено.
А что теперь?
Ну, теперь мы имеем возможность познакомиться, во-первых, с полным массивом западных источников. То есть посмотреть на эти события с той стороны и с другой стороны. Угу. Во-вторых, у нас шагнуло... Даже не скажу сильно вперед, это просто как ракета ушла с орбиты на второй космической текстологии. То есть мы можем работать с текстами на совершенно ином уровне сейчас.
Что это подразумевает?
В прошлый раз мы говорили о, ну, например, о различных парафразах и цитатах в русских летописях. Вот, например, один из рассказов о ледовом побоище происходит из жития святого благоверного великого князя Александра Ярославича. Угу. Это сочинение 1280-х годов. Во Владимире было составлено, и в одной из владимирской летописи приводится. Угу. Хотя, казалось бы, всего лишь 40 лет спустя после сражения, то есть не очень большой срок. И рассказ там самый подробный, со всеми возможными вообще подробностями, которые только могут быть в нашем летописании. Самый длинный рассказ в житийной повести. Этот рассказ практически полностью составлен из цитат из Иосифа Флавия о Иудейской войне, из Тита Ливия и так далее.
То есть, история города Рима.
То есть практически никакой информации подлинной о самом сражении оттуда не следует. Причем цитаты довольно большие.
Кто не смотрел прошлый ролик... Клим Александрович говорит про то, что при описании современных событий древние летописцы брали куски еще более древних текстов и тупо из них, как из шашечек, составляли новый.
Как из мозаики.
Да, новый, в кавычках, текст.
Текст-то был без кавычек новый.
Да.
Проблема в том, что из этого текста далеко не всегда следуют аутентичные подробности описываемого события. А не, например, Иудейская война первого века нашей эры, которую римляне вели. Кроме того, такая ситуация у нас, по крайней мере, в России, да не только в России, в Европе 19 века сложилась однозначно. Военная история, особенно средневековая военная история, была неким таким, как бы это сказать, маргинальным направлением мысли. Потому что для историка, который интеллигентный человек, учился в университете, в армии никогда не служил, для него эти все какие-то железки, кони, луки, это какой-то был такой темный лес, тем более, что в самом деле, объективно говоря, в то время это было практически неизученным материалом.
Ну, это как сейчас Павел Фельгенгауэр и Юлия Латынина рассуждают о войне в Ливии.
А, да.
В Сирии, так, то есть, извините.
Да. Конечно, конечно. А еще Юлия Латынина может по выхлопу ракеты, определить, ракета это или метеорит, которая в Челябинске-то у нас ракета, как известно, упала.
Да, вот. Да, да. Круче нее была только какая-то другая кадра, где в Белоруссии взорвалась сумка в метро. Помнишь, был вопрос, если сумка была прямоугольная, почему яма круглая?
Вот, да, вот. В самом деле.
Да.
И поэтому военной историей занимались в основном профессионалы военные, которые преподавали в военных академиях, где в обязательном порядке есть дисциплина военной истории. Ну, а если ты преподаешь, так разбираться надо, в конце концов, военная история это вам от античности, от бронзового века до Наполеона I, и позже, и позже, и позже. И люди, которые в самом деле разбирались в военном деле, так получилось, опять же, по объективным причинам, что хорошо они разбирались в военном деле своего времени. То есть, они видели франко-прусскую войну, общались с участниками наполеоновских войн и так далее. Кто-то сражался в Крымской войне, то есть у них свой был богатый настоящий боевой опыт. И там участвовала пехота, там участвовала кавалерия, ну, единственное, что в средние века артиллерии не было, и вообще огнестрельного оружия. А так-то все остальное совпадает. Пехота есть, конница есть, и поэтому они переносили свой личный опыт на реалии 500-600 тысячелетней давности, и из-за этого получался совершенно дикий гибрид. То есть, с одной стороны, мы имеем прямое прочтение многих источников, лобовое, которое для средних веков зачастую не годится, и привнесение опыта 19 века. В результате мы имеем такие красивые карты, где расставлены полки, стрелочками показаны маневры. Ну, вот это все на самом деле, как правило, если мы говорим особенно о классическом средневековье, зачастую имеет под собой очень зыбкую историческую почву, исключительно. Дальше пошел третий уровень мифологизации. Это уже советское время, 30-е годы, когда у нас случились напряженнейшие отношения с Германией. Вдруг оказалось, что Ледовое побоище вместе с тогда уже много веков как святым и благоверным князем Александром Невским, напомню, что Невским он стал только в 15 веке, до этого просто был Александр Ярославич, оказался очень востребованным и фигура, и событие. Вышла, наверное, одна из первых, или вообще первая большая брошюра по этому поводу, которая вот положила начало основному количеству всех мифов, о которых я говорил. Это 1938 года издание, так и называлось «Ледовое побоище».
Писали-то хоть историки, не историки?
Да, разумеется, писали историки, конечно. Хотя... Ох, простите, даже я как-то с трудом могу, ознакомившись с брошюрой, я с трудом могу назвать ее вообще историческим произведением. Такой автор Казаченко. Ну, он даже не ознакомился по-человечески с корпусом известных на тот момент источников. Это просто очень много ляпов. Совершенно обычных в виде ошибок в датах и прочее, прочее. То есть, такая очень неаккуратная работа. Вот, при этом написано хорошим живым языком. Понятно, что проклятый германец хочет нас завоевать, и нужно ему дать по зубам, как дали уже в свое время, в 13 веке, со всей, так сказать, пролетарской ненавистью. Вот так. Очень много эту брошюру критиковали, причем немедленно буквально ее раскритиковал академик Тихомиров, в самом деле знаменитый историк, который чуть позже издал, во-первых, критические замечания на сценарий Сергея Эйзенштейна «Ледовое побоище», он назывался просто «Русь», в советском кино был опубликован.
Так-так.
Он называл это просто издевкой над историей. Потом, с учетом замечаний Тихомирова, сняли кино. Вот. И Тихомиров уже написал в свое время, очень для своего времени, развернутую работу, посвященную «Ледовому побоищу». Потом историк Пашута работал в том же направлении, тоже очень большой вклад внес в дело изучения этого самого Ледового побоища. Даже Пашута не смог избежать гипноза этих ложных представлений 19 века и далее 30-х годов. Потому что опять там присутствует та самая засадная дружина.
Схему, засадный полк.
Схему был, да? Смотришь, да. Вот.
Это Бобрак там сидел или кто? Или я с чем-то путаю?
Это на Куликовском поле сидел. Точно. Дмитрий Боброк-Волынский.
Да.
Он не Бобрак, он Боброк.
Так.
Ну, неважно, это абсолютно... мифическая вещь, штамп, который попал даже к очень серьезным, по-настоящему хорошим историкам в хорошей книжке.
А зачем они это повторяли друг за другом? Это так авторитет давит?
Трудно сказать. Я думаю, что в первую очередь в данном случае давил не авторитет, а слабое знакомство с очень специфической темой военной истории. Вот. И вот эти вот штампы начинали кочевать из книжки в книжку. Ну, а апофеоз, вообще апофеоз мифологизации Ледового побоища, это генерал-майор, преподаватель Академии имени Фрунзе Евгений Андреевич Разин. В 1957 году вышла его трехтомная монография «История военного искусства». Вот в томе втором изложено. Там такого написано, что просто мама дорогая, какая там засадная дружина Александра Невского. Там такие есть фразы. Несмотря на политическую раздробленность Руси, в русском народе сильна была идея защиты своей земли. Правильная внутренняя политика, которую проводил Александр Невский, опираясь на народ, широкие круги средних и мелких новгородских людей, ремесленников, торговцев, свободных землевладельцев, смердов. Ну и войско немецких рыцарей составляло 10-12 тысяч человек, а новгородское войско 15-17 тысяч человек. Вот это вот все от русского народа, в котором в 13 веке была сильная идея защиты своей земли, до 17 тысяч человек Это набор дичайших клише, которые, однако, у нас живы в голове до сих пор. В немалой степени, благодаря великолепному фильму Сергея Эйзенштейна, в связи с чем сразу вспоминается фраза Ленина, что важнейшим из искусств для нас является кино. Да. Вот такой историографический обзор, как это появилось, как это развивалось и во что превратилось в результате.
Ну, теперь мы разберем мифы по порядку, да?
Да. Прежде чем мы их разберем, вот одно бы хотел сказать, что меня очень удивляет. Причем удивляет настолько сильно, что гораздо сильнее, чем те самые мифы. С 1960-х годов идет нормальная, не идеологизированная, настоящая научная разработка этой темы. Вышли несколько очень хороших, больших чисто научных работ. Начиная с публикации Игоря Шаскольского, Юрия Бегунова и Клейденберга «Письменные источники о льдовом побоище». Это как раз «Москва. Наука. 1966 год». В 1994 году Анатолий Николаевич Кирпичников, великий археолог и основатель вообще школы исторического оружеведения в России, опубликовал статью в журнале «Вопросы истории. Льдовое побоище. Новый взгляд». В 2004 году, если не ошибаюсь, Игорь Данилевский от него не отстал, написал популярную статью, чисто популяризаторскую, но очень хорошую, «Ледовое побоище. Смена образа». То есть сейчас мы имеем полный список источников, которые освещают эту проблему, изданных на русском языке в том числе. Вопрос разобран по полочкам, но почему-то никто не шевелится о том, чтобы новый как раз взгляд, свежий взгляд, правильный взгляд на эту проблематику продвинуть в школы, вузы и широкопопулярную литературу, телевидение и прочее.
Так.
Мы вообще практически первые это делаем. Так.
Так.
Вот, при том, что я сейчас ничего такого нового и революционного не сообщу. Мы, как говорил Маркс, все стоим на плечах титанов, чтобы смотреть дальше.
Это говорил Ньютон. Но при этом он издевался над своим коллегой, у которого украл идеи, а тот был маленького роста. И поэтому, когда он говорил, что мы стоим на плечах гигантов, это он глумился, блин.
А Маркс у Ньютона, значит, украл.
Да, Ньютон раньше был.
Факт. И все вместе друг от друга смеялись. Да. О мифах, или, может быть, сначала мы поговорим вообще о том, как это было. И по ходу повествования как раз там все эти мифы у нас и пройдутся.
Я считаю, лучше как это было, и все всплывет сразу.
Все всплывет обязательно. Неминуемо все всплывет, у нас начинается предательство некоторых псковских граждан, так, которые предатели своей родины.
Ну, в то время, для начала давайте определимся, было ли русское государство едино, или Псков, Москва, Новгород, это были совершенно разные, так сказать, субъекты.
Тут дело не в том,
вдруг
что
мы не знаем чего.
Тут дело еще глубже. Что Новгород, что Псков, как выясняется теперь из прочтения многочисленного корпуса берестяных грамот, в 13 веке еще не очень-то считали себя Русью вообще.
Так.
Не только единым государством, они себя Русью-то не очень считали.
А кем считали?
Ну, как пишет и неоднократно в своих лекциях упоминает академик Андрей Залезняк, это такой великий лингвист.
Да, да.
Что в деловых заметках, которые обнаруживаются на бересте в Новгороде, писали, что еду в Русь, имея в виду Владимирские и Киевские земли, которые назывались Низовскими. Вот они назывались Русью, себя называли славянами.
Толково. Так.
Язык диалектно отличался очень сильно. В 13 веке все еще очень сильно отличался от русского языка, и, в общем, хотя, конечно, был абсолютно понятен всем,
да, да.
Вот, но у Новгорода был хороший шанс, если бы не вовлечение в общерусскую орбиту в 14-15 веках, превратиться из диалекта в нечто вроде украинского или белорусского сегодня. Потому что дорожка была вот прямая в сторону. Во-первых. Во-вторых, Новгород и Псков в 13 веке это совершенно не одно государство. То есть абсолютно. Псков и в это время уже имел, как показывают нам современные исследования, практическую самостоятельность. Он мог выступать в союзе с Новгородом, мог выступать как его противник, мог выступать как партнер. Вот. Но это было совершенно самостоятельное государство. И между этими государствами Новгородом и Псковом были очень непростые отношения. Так, в 1223 году псковичи вместе с новгородцами и литовцами, кстати говоря, ходили на Юрьев, который немцы захватили чуть ранее, назвав его Дерптом. Да.
Это сейчас что? Как он называется?
Тарту.
Тарту.
Тарту. Так. Вот. Ходили на Юрьев, и новгородцы повели себя во время похода очень некрасиво, они просто развернулись с похода, и псковичи вынуждены были там оказаться практически
самостоятельно,
и потом литовцы ушли, и псковичи ушли, и с тех пор они друг друга полюбили еще сильнее. В 1228 году псковичи вообще разорвали союз с Новгородом и заключили союз с Ливонским орденом,
так.
Точнее орден меченосцев тогда. Вот. И князь Ярослав объявил Пскову просто войну. Угу. Там началась долгая блокада экономическая, туда прервали поставки соли, которые для Пскова были стратегическим товаром. В общем-то, все было очень тяжело и неприятно. В конце концов, все-таки Новгород с Псковом опять заключили.
К Пскову тут же были применены экономические санкции.
Экономические и военные санкции. К санкции применили тут же.
Вот. И они еще тогда все дружно не думали, как это присуще русским людям, о защите своей земли. Да? Бегали в чужую, чтобы к своей прикрепить.
Не то слово. Вот, кроме того, в самом Пскове, который находился на самой границе западных наших земель, с севера, кстати, как и в Новгороде, были очень сильны различные партии. В частности, была весьма влиятельная партия, которая говорила о союзе Западной Европы и переходе на столбовую дорогу цивилизации, для чего, конечно, всем нужно было хором принять католичество. И возглавлял ту партию не кто-нибудь, а вообще князь Ярослав Владимирович, который вообще сидел во главе Новгорода. Ой, прошу прощения, Новгорода, Пскова, оговорился, Пскова. Другая партия, прорусская, проправославная, победила Ярослава Всеволодовича, выдворили. Он оказался вообще на территории ордена, там благополучно женился на немке, принял католичество. И вообще он явился инициатором войны 1241-1242 года, о которой мы, собственно, вообще и говорим.
Какая паскуда, а?
Он пошел, он, конечно, паскуда, но он был в своем праве абсолютно, потому что он всего лишь отвоевывал, отстаивал свое феодальное право на престол. И никто в этом его не имел права упрекнуть. Кстати говоря, Александр Ярославович Невский, этого человека, который привел немцев к нам в Псков, ну, не то, что там как-то не доказал, не отрубил ему голову, он ему потом город в уезд дал. И они вместе радостно сражались против литовцев в 50-е годы 13 века.
Интересно, у них там поставлено было.
Это все к чему? Это к тому, что говорить о предательстве псковичей очень сложно, потому что понятно, что если удалился князь из города, это не значит, что удалились все его приспешники, вся его клиентела. А для северо-западных городов Руси боярская и вообще аристократическая клиентела — это была вообще опора власти. И понятно, что если князь там со своей малой дружиной из города удалился по тем или иным причинам, что все его люди остались в городе, они будут проводить и дальше ту политику, которая приносила им определенные выгоды до того.
Но многие...
Их же не передушили, они остались.
Многие интеллигентные историки не понимают, зачем надо вырезать всех под корень, зачем этим в древние времена занимались. Ну вот, для этого,
по всей видимости. А так не всегда и занимались.
Да.
Там, видимо, судя по тому, что происходило в дальнейшем, если их вырезать под корень, там бы очень мало осталось вообще чего от Пскова. Там каждого третьего, видимо, пришлось бы вырезать. Потому что когда пришел орденские войска, пришли под Псков, его сдали без штурма, безо всякого, просто открыли ворота. Как раз тот самый Твердила. На самом деле его звали Твердислав Иванович. Твердила — это такое прозвище.
Погоняло,
да. Чуть раньше, в 1236 году, Псков и орден сражались вместе против литовцев в союзе, где в битве при Шауляе потерпели грандиозное поражение, и там очень мало кто вернулся домой в результате. Мы об этом говорили в прошлый раз.
А вот такой вопрос. У них князья были назначенные или выборные? Вроде как они выбирали князей, призывали на княжение.
Да, да? Это как раз особенность наших северо-западных вечевых республик. Там, у нас, Пскове, кто не знает, что вече у нас было во всех городах, и как раз вот до 13 века, до 30-х годов, оно играло колоссальную роль даже во Владимире или в Киеве. Угу. Потом, когда пришли монголы в низовские земли, они вечевые демократические порядки извели под корень, потому что непонятно, с кем было договариваться, с кого дань получать. Что с парламента дань получать, так гораздо легче с одним человеком договориться, конечно, и потом с него, да, спрашивать, если что. А так как до северо-запада монголы не дошли, там сохранялся очень мощный демократический народный строй. Но... Причем там была прямая демократия, как в Афинах, да, или в Риме раннего периода.
Да. То есть у них там были, город делился на концы, если я правильно, да, помню, город Псков. Концы, это, я веселый огуречек, ты веселый огуречек, не ходи на тот конечек. Концы, это типа кварталы были, да?
Ну, это большие районы, эти кварталы. Это как у нас какой-нибудь Фрунзенский, Калининский район.
Вот районы, вот, кварталы, жилые массивы. Жилые,
да? Массивы. И, кстати, они страшно друг друга резали.
Да. Просто и страшно. Этот район за этого, этот за того, все собирались в кучу. И кто громче орал, те, соответственно, и побеждали, да, как в Афинах.
Ну, это, конечно, все было гораздо интеллигентнее в это время, потому что к тому времени складывается, как обычно это бывает с демократией, олигархия.
Угу, угу. Соответственно, люди давали деньги, чтобы эти громче орали.
Или, а эти вообще не пришли, например.
Да, и тоже за деньги, тоже возможно. За... И таким образом образовывалось народовластие. Для многих это открытие. Понимаешь, что тогда предки были не тупее и тоже знали, для чего деньги нужны.
Ну, там не только деньги. И в первую очередь, конечно, не деньги.
Понятно, что
комплексное. Материальные блага некоторые.
Да, да, понятно, что комплексное, но тем не
менее. Ну, изучая эти вопросы, могу сказать, что предки были не только не тупее, но, кажется, немножко умнее.
Итак, вот.
Так вот, немцы пришли в Псков и заняли его. Заняли его, они его блестяще. Они оставили там двух рыцарей.
А рыцарь, наверное, не один ходил?
Конечно, не один.
Сколько при них было?
Тут трудно сказать, потому что в данном случае можно говорить о неком небольшом отряде вообще. Потому что рыцари, если мы посмотрим рифмованную хронику ливонскую, носили титул фоктов, то есть были, исполняли судебную власть. Это подтверждается в новгородском летописании. Не сказано о тиунах, которых оставили немцы в Пскове, то есть судьи, о судьях. То есть это не был оккупационный корпус, это были некоторые юристы, которые там находились и преследовали за соблюдениями каких-то пунктов совместных договоренностей.
Ну, то есть
это... И, естественно, с ними был какой-то отряд, но мы не можем сказать, было ли это именно рыцарское копье с ними вместе. Возможно, их было больше, но факт в том, что это мизер.
Это они были такие отважные или им ничего не грозило?
Им абсолютно ничего не грозило, как говорит в своей книге, если не ошибаюсь, она правильно называется «Новгород и Псковская земля». Чуть попозже я найду ее точное название, сообщу. Такой исследователь Валеров, один из ведущих вообще исследователей истории Пскова на данный момент. Он говорит, что, судя по всему, существовал договор между Псковом и Новгородом о совместных действиях, Псковом и Орденом, конечно, не Новгородом, Псковом и Орденом о совместных действиях против Новгорода. Или, по крайней мере, о совместном каком-то вооруженном нейтралитете против Новгорода. Потому что в противном случае в такую мощную крепость так просто немцы бы не вошли. Вот. И именно в исполнении договора там оставили не оккупационный корпус, а оставили юристов, то есть фоктов, судей. Там не нужен был большой отряд. Вот. Но новгородцы, конечно, были очень сильно обеспокоены этим вопросом, потому что вместе с Псковом отложился Изборск, вот Изборск-то как раз брали штурмом, немцы засели в Копорье, отрезав очень большую часть Водской, так называемой, Петины, вот с той стороны Новгорода. И новгородцы призвали испытанного военного, то есть Александра Ярославича, который в 1240 году им очень помог, после чего они его из Новгорода быстро удалили.
Во избежание.
Во избежание, слишком бодрый.
Да.
Ну и, собственно, началась война. Александр Ярославич был человек, судя по всему, очень резкий, он долго не рассусоливал, он собрал дружину, собрал городовой полк новгородский, кстати, об этом отдельно поговорим, что это такое, и выбил немцев из Пскова, благо это было несложно, там два рыцаря всего было, там тоже не было никакой войны, он просто зашел в открытые ворота, которые другая партия псковичей открыла, и выпинал немцев оттуда.
Попросил на выход.
Попросил на выход. Ну, тем более, там с кем-то было воевать, даже неинтересно. Взяли штурмом Изборск, отбили его, взяли Копорье, и после этого Александр Ярославич поступил как настоящий средневековый феодал своего времени. А именно, отбив свое, он пошел дальше. Так в летописи написано, отправил дружину в разгон и зажитье. Разгон, значит, разбой. Зажитье – это запасы продовольствия. Запасы продовольствия на чужой территории исполнялись, как правило, одним способом – мародерским. Все это происходило на головах у несчастных эстов, которые, с одной стороны, были подчинены Новгороду, а с другой стороны, те же самые эсты были подчинены ордену и дербту, собственно, дербтскому епископству. Опять же, яркий пример средневековых отношений, что вот эти свои подданные, а эти подданные чужие, с ними можно делать все, что угодно. И, естественно, и дербт, и орден, напомню, что это разные субъекты политического права средневекового, они в теснейшем союзе находились, но управлялись совершенно разными силами. Вынуждены были реагировать, потому что если крестьян грабят, то у них возникнет сразу нормальный феодальный вопрос. Где моя крыша? И может быть мне лучше вот к этим уйти, которые меня грабят? Они вынуждены были реагировать. В это время орден вел тяжелую войну в Курляндии, где происходило восстание. То есть совершенно в другой стороне от Новгородского фронта. И каких-то серьезных контингентов он выставить не мог физически, не было у него большого количества людей. Поэтому основная масса войск была, судя по всему, предоставлена именно дербтам, который в первую очередь вообще от этого похода страдал. Ну, к которому, естественно, примкнули свободные контингенты ливонцев. И они выдвинулись навстречу
Александру.
Александру, да. Напомню, что шли они в это время в своем глубоком тылу, отнюдь не покушаясь на
русские
земли. Да. Тут как раз совершенно обратная ситуация.
Так.
Ну, понятно, что побеждать-то надо малой кровью.
Могучим ударом.
И могучим, да. Несомненно, ударом. Вот что Александр и сделал. О составе сил трудно судить крайне. Потому что об этом у нас есть хоть какие-то данные, только со стороны немцев. Вот, это как раз один из мифов, о которых, если ты позволишь, мы поговорим чуть-чуть позже, подробнее, а ты мне напомни.
Да.
Вот, потому что это очень интересный вопрос, тут есть о чем поговорить, прямо скажем. Потому что тут нужно поговорить и о составе войска, как оно строилось, как воевало, это прям интересно. Ну, пока вкратце. Судя по всему, там было около 35-40 рыцарей, каждый из которых вел от 3 до 5 бойцов. То есть, ну, в среднем 4. Итого, если 40 умножить на 4, получается 160, плюс 40 рыцарей, 200. Вот. И местные, опять же, эстские наемники, чуть, которых просто никто не считал, потому что они были крайне неустойчивы в бою.
Тут я бы сразу, так сказать, лингвистическую отсылку, что это была, то, что ранее ты упомянул, новгородская пятина, да, она была... Водская.
Я и сказал Водская.
Да, 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 да. Это от названия племени Водь.
Да.
А там жила, там жило племя Чуть. И Чудское озеро, оно от слова Чуть. Чуть, да? Это Водь белоглазая, да. Да. Чуть это эстонцы были. Да. Чудское озеро, это значит эстонское.
Так точно.
Нехорошее название. Хорошее название. Могут оттяпать, блин. Так, и вот наши, значит, уже вторглись, да.
Не просто оттяпать, так еще и нам же придется контрибуцию платить за зверство Александра Невского.
Никаких сомнений, так.
Там же родственники, все просто окажутся.
Пострадавшие.
Пострадавшие, да. Немцы выдвинулись навстречу, Александр послал разведку.
200 человек, да? Ну, с рыцарями, ну, 200 человек.
То есть, собственно говоря, основной ударный кулак, видимо, составлял где-то около 200 человек.
Грубо говоря, батальон, да?
Усиленные там...
Две роты.
Две роты, да. Две роты. Плюс какое-то количество этих самых эстонцев, наемников. Сколько было новгородцев, сказать трудно, потому что это была, во-первых, княжеская дружина самого Александра. Вот, а князь по европейским меркам это герцог. То есть он мог с собой вести довольно значительный контингент. То есть, опять же, это никаких тысячах вообще речи нету. Но в любом случае это 200, 300, возможно, 400 человек. Вот. И Новгородский городовой полк, это вообще силы сильные, потому что городовой полк это та же самая княжеская дружина по составу. Точно такие же конные тяжело вооруженные воины, но которые находятся на службе у города. Вот. Ну и Новгородский полк. То есть все вместе это могло быть заметно больше. Плюс из Суздаля, возможно, на помощь пришел брат Александр Андрей. То есть контингент, возможно, мог быть в полтора, в два раза больше.
Как положено. Так.
Чем у
псов-рыцарей.
Чем у псов-рыцарей. Ну, во-первых, этим сразу хорошо объясняется, почему он так отважно полез через границу на ту сторону. Просто был уверен в своих силах. Очень крепко уверен в своих силах. Александр, как грамотный воин, выслал разведку, что как раз описано в фильме «Александр Невский». Разведка попала под удар немцев, все сбежали оттуда очень быстро. Но зато они точно выяснили, где находятся немцы. И Александр выдвинулся им навстречу. Место встречи неизвестно до сих пор.
Время года.
Это случилось 5 апреля 1242 года по сообщению первой новгородской летописи. И 1 апреля по сообщению 1, 2, 3 псковских летописей.
Но в целом-то там уже тепло, да? То есть...
По-нашему-то это 18 апреля.
Как насчет льда-то там?
Во-первых, это 13 век. Это средневековый климатический оптимум, то есть тепло.
Тепло было, вот. Да.
А и сейчас, 18 апреля, я бы не рекомендовал бы выходить на лед Чудского озера, не то что на лошади, даже пешком. Как-то это чревато.
Да. А лошадь, кстати, чтобы вывести на лед, ей же какие-нибудь спецподковы нужны, шипованные, нет?
Ну, во-первых, подкова сама по себе дает очень неплохое сцепление, а во-вторых, да, есть подковы с шипчиками для хождения в зимних условиях. Их перековывают. Ну, кто не знает, лошадь, если ее хоть раз подковали, ее после этого перековывают надо постоянно, или у нее погибнут копыта просто. Соответственно, нет ничего необычного в том, чтобы лошади зимние покрышки поставить.
Да, да. Зимнюю резину.
Зимнее железо поставить. Ну, это не суть. Самое главное,
итак, разведка доложила,
самое главное
точно,
что на льду ничего в это время быть просто физически не могло, потому что лошадь весит примерно 400 килограмм одна сама по себе, без всадника. Вот. Создает усилие на четырех довольно небольших по размерам площадках, которые копытами являются. Она любой лед в апреле проломит. Тем более, если там будет не одна лошадь, а их будет там сотни. И все утонут. В обязательном порядке.
И вот ты говоришь, ничего не нашли, а нынешние эти там с миноискателями все везде бегают.
Там были две большие экспедиции археологические. Какие-то миноискатели там прошли частым гребнем, где только можно. Нашли поселения, которые там были там, в более позднее время, совсем в более позднее время, в 18 веке. Нашли поселения, которые затоплены разлившимся озером. Нашли остатки керамики 14 века, 15 века, но никаких следов сражения не нашли. Ничего удивительного, потому что сражение, как я уже сказал, было очень малочисленным. После сражения в обязательном порядке победившие собирали все, что можно было собрать. После того, как уходили победители, оставались местные жители, которые собирали все, что не собрали победители, уже вот с лупой.
И доедали лошадей. Да?
Доедали лошадей. И самое главное, что собирали, собирали железо, потому что железо в это время стоит очень дорого. То есть там наконечник стрелы, это сейчас мы взяли и выкинули. Ну, подумаешь, там. Господи, какая-то мелкая железка, мусор же. А в то время это были вполне конкретные деньги. Вот. И если говорить о местных крестьянах, которые вообще не были избалованы благами цивилизации, даже той 13 века, то для них любая железка это был на вес золота. Угу. Вот. Поэтому подвели все. Тем то более, есть... что речь не шла о десятках тысяч людей, которые там столкнулись.
То есть ничего не осталось. И до сих пор неизвестно, да?
И скорее всего не будет известно. Потому что ни археологи, ни геологи не смогли понять, где это вообще могло быть. Есть лишь упоминание в летописи о том, что гнали немцев по льду. Ну, в самом деле, отступающих-то немцев могли на лёд
выгнать. Вполне, да.
Какие проблемы. Хотя, с другой стороны, у меня есть сильные подозрения, что это два сообщения, перекликающиеся в летописи. Сообщение о ледовом побоище и сообщение о Роковорской битве. В Роковорском сражении, о котором мы в следующий раз поговорим, тоже есть сюжет, когда конница попала на лед. Вот я честно говоря, не знаю, насколько связаны эти два сообщения.
Событие красивое. Почему бы не перенести?
Событие красивое, почему бы не перенести? Но опять же, я не могу ничего утверждать. Тем более, что в рифмованной хронике, старшей рифмованной ливонской хроники, как это правильно называется, прямо сказано, что убитые с обеих сторон падали на траву.
На траву.
На траву. Ну, 18 апреля, это уже довольно тепло. Тем более, повторяюсь, тогда было теплее, чем сейчас заметно.
Так, и что же дальше? И как же разворачивалась, судя по источникам, сама битва?
Вот тут у нас всплывает один из мощнейших штампованных мифов. Как было сказано во всеобщей истории, обработанной Сатириконом, помнишь, была такая книжка?
Да.
Вот, да, немцы построились свиньей, а хитрый Александр построил свои войска свинобойней. Так как сражение было не очень многочисленным, немцы выставили вот такой вот ограниченный контингент войск, а они, видимо, выступали одним отрядом.
Угу.
Достоверно известно о двух отрядах, которые были со стороны русских, которые описываются, опять же, в старшей ливонской рифмованной хронике.
Угу.
Напомню, это произведение 80-х-90-х годов 13 века, когда еще, может быть, могли быть в живых участники и непосредственные свидетели самих событий. Сказано, что рыцари атаковали лучников и смяли их, преодолев их сопротивление.
Угу.
После чего стали биться с людьми короля Александра, то есть князя Александра. Угу. То есть мы видим ряд застрельщиков, то есть легкую конницу, которая приняла первый удар, и, собственно говоря, дружину. Дальше все источники говорят о том, что войско рыцарей было окружено и понесло сильные потери. Вот. А кто-то сбежал.
А в чем был смысл построения
так
свиньей?
Так вот, тут как раз родилась эта легенда о засадной дружине, которая якобы ударила во фланг. Причем их в книжках и учебниках располагают то с правого фланга, то с левого фланга, то с двух флангов. А по центру устраивают пехоту. То есть, вот, значит, немецкие рыцари, значит, так вот, клином ударились в центр, проломили, значит, лучников и пехоту, после чего их с двух сторон красиво обошли и окружили, прямо как в битве при Каннах.
Так.
На основании чего это? На основании каких известий? Отвечаю, в источниках нету ни одного слова об этом вообще. Все, что там сказано, я уже сказал. Это столкновение с отрядом лучников и бой, судя по всему, с основными силами.
Угу. А свинью-то кто придумал?
А это отдельный разговор про свинью. Как раз ее вот нужно будет специально нарисовать и изобразить. Вот. Свинья упомянута в летописи в нашей, что немцы шли великой свиньей. Вот, что конкретно обозначается очень специфический вид построения. И, видимо, в самом деле шли. Это как раз очень в духе военного искусства того времени. Вот просто наших было больше, а чуть она просто сбежала оттуда. При первом же признаке того, что что-то пошло не так. После чего немцы оказались окончательно в меньшинстве, их окружили и перебили. Или взяли в плен.
Вот, только хотел сказать, что убивать-то их никакого смысла не было.
Судя по всему, убили очень много, потому что ливонская хроника прямо пишет, что погибло 20 рыцарей, и шестеро взяли в плен. То есть, если их было там 35-40 человек, нужно понимать, что это просто почти все.
Ну да. Это они так сопротивлялись? Или их в плен брать не хотели? Это же деньги, их же продавали всегда, да?
Да.
Старались, во всяком случае, как следует продать.
Ну, трудно сказать, потому что это конное сражение. Угу. Чтобы взять конного рыцаря в плен, его нужно повалить, потом слезть самому, там как-то и с ним договориться, связать ему руки, потом сесть обратно на лошадь и снова поехать воевать. Это далеко не всегда возможно сделать.
А пехота могла его там крючьями какими-то
стащить? А пехоты там не было вообще. В том-то и дело, что пехоты во всем этом построении, и ей нет места, пехоте, потому что доподлинно известно о участии княжеской дружины, которая вся была конная. Но в новгородцах это далеко не ремесленники и смерды с топорами, как в фильме там, «Дубьем и трикольем». Это точно такие же тяжело вооруженные всадники. Вот. Ну или их легко вооруженные слуги с луками и метательными копьями, с улицами, дротиками. Где там пехота? Непонятно. И у немцев не могло быть пехоты, потому что, опять же, везде сказано, что они атаковали в конном строю. Конницы с пехотой вместе атаковать не в состоянии. Скорость разная очень.
А где-то ж какие у них дрессированные лошади были, что они строй держали свиньей-то? Как это?
А как раз это вот Про свинью-то я уже обещал. Третий раз обещаю, отдельно поговорим. Так. Потому что это очень специальный вопрос. Он напрямую связан и с численностью, кстати говоря, и, как ты очень правильно заметил, в дрессировке лошадей. Да, у нас в летописях написано, что убили 400 немцев, 50 руками ИМА и чуть без числа поди. Ну, потому что, опять же, кто ее считал?
Да.
Это в 13 веке сообщение такое поступило. Чуть позже число немцев выросло до 500.
Так.
Вот. А в книжке Разина вообще, оказалось, там немцев было 12 тысяч, а перебили вообще половину.
Молодцы.
То есть, из века в век численность...
Большое видится издалека.
Численность увеличивалась грандиозно просто. На самом деле, судя по всему, мы можем доверять сообщению старшей рифмованной хроники Ливонской, потому что очень специфический источник, который, что называется, был создан для внутреннего служебного пользования. Это специальные произведения, эти рифмованные хроники орденские, которые читались в кругу братьев, там, во время трапезы, например, для возвышения духа.
Ну и как считается...
И врать-то им было очень, очень сложно, потому что...
Да, это как у наших дорогих викингов. То есть, если стих хвалебный, то он должен описывать естественный ход событий. Да. Потому что мои подвиги настолько серьезны, что попытки что-то приукрасить, вы что считаете, что я лох какой-то, что ли, там мало совершил, так нельзя преувеличивать, да?
Конечно, опять же, повторяюсь, это было предназначено для внутреннего пользования, не для внешней публикации. Это было для своих предназначено. А повторюсь еще раз, своим врать о чем-то, ну это очень глупо. Зато можно врать о том, что русских было по 60 на каждого.
Да, да.
Вот так там и написано, что каждый орденский брат дрался, наверное, 60 русскими. И в таких условиях, конечно, проиграл.
Мясом завалили.
Мясом завалили. Ну, это же мы читали неоднократно о том, что я только успевал менять стволы пулемета, а эти шеренга за шеренгой.
Да, бежали и бежали.
Бежали, воняя водкой и селедкой. Вот и тут то же самое.
Какие корни глубокие.
Все, бежали, у меня меч расплавился, понимаешь? А они все лезут и лезут.
Так.
Так вот, о своих потерях врать было бессмысленно. Угу. Тем более, что, видимо, летописец Ливонский имел под рукой какие-то списки убитых, которые в обязательном порядке должны были составляться, потому что убитый не просто человек, а христианин, его поминать надо.
Да, поминать.
То есть, должен быть поминальник. До нашего времени он не дошел, но, судя по всему, был, просто его не могло не быть.
Говорят, даже у Ивана Грозного был, да? Когда, где он там?
В обязательном порядке.
Всех поминал.
Умученных.
Да.
Конечно.
И там почему-то тоже 100 миллионов не было, да?
Никак нет. Вот что-то около 4 тысяч.
Вот, далек от цивилизации Иван был. Так-так.
И поминал каждого, кстати.
Да, да.
Вот. Так, на чем остановились? Ах,
на,
да.
На стихах, которые да, читали да, да, для да. поднятия боевого
духа. Вот
как духа.
Раз там 20 убитых и 6 взятых в плен.
Рыцарей.
Упомянуто, да. Естественно, там не упомянуты слуги рыцарей, то есть кнехты. То есть, ну, видимо, волюнтаристски мы можем записать всех, весь личный состав рыцарских копий, то есть личных отрядов рыцарей, в 200-е и 300-е. То есть, видимо, нужно увеличить эту цифру на 4. То есть, 26 на 4. Ну, примерно в среднем так. Посчитайте, сколько получится. Вот. Ну, а чуть что? Чуть сбежало. Судя по всему, отделавшись легким испугом.
Пока серьезные парни били друг друга, несерьезные просто. Видя, так сказать, к чему все идет.
А идет к нехорошему.
Да, спешно ретировались.
Правильно. Очень правильный подход. Что такое был Ливонский рыцарь? Вот мы сейчас говорим, 35, может быть, 40 человек. У нас есть очень хороший источник, который, к сожалению, не доходит по времени повествования до описываемой войны. Это хроника Генриха Латвийского, хроника Ливонии, так называемая, это по-русски. Судя по всему, Генрих Латвийский был участником многих событий. А хроника обрывается примерно 1220-ми годами. Судя по всему, это был воин, который сам участвовал, потому что обычно хроника всегда пишется от третьего лица. То есть, они, наши братья, там, плохие новгородцы или наоборот, хорошие новгородцы, как получится. И Генрих Латвийский обязательно в порядке пишет то же самое. Угу. Но иногда он с третьего лица сбивается на «мы». «Я». Это очень интересно читать. Так вот, простой воин всегда обозначается у него словом «милис», то есть с латыни «воин», угу. «милис». А рыцарь всегда называется «риттер». И, как правило, по крайней мере, очень часто приводится его имя. Угу. Плюс он всегда описан как... Он и его конь описан как «бене лорикатус», то есть хорошо одоспешенный. То есть нужно понимать, что каждый рыцарь – это была фигура, поименно известная буквально, одетый в очень дорогие доспехи, который сам по себе представлял очень изрядную боевую силу. И когда мы говорим, что там было всего 40 рыцарей, ха-ха-ха, как мало. Вот нужно сказать, что это не ха-ха-ха. Примерно такими же силами, там 40-50 рыцарей плюс рыцарские копья в свое время – Генрих Английский завоевал Уэльс.
Неплохо.
Вот. Безо всяких там дивизий, танков и самолетов просто приехало 50 человек и завоевало Уэльс. В 15 веке 300 человек кованой рати в свое время просто решали вопрос целого расклада вообще политических сил на Руси. То есть появлялось в одном месте 300 хорошо вооруженных парней на конях, и с ними оказывалось очень сложно спорить. А это какая-то... 300 человек, господи, это меньше батальона.
А вот скажи, как специалист, вот если на тебе одет такой доспех, то как вообще, что с тобой делать-то можно? Чем тебя забить?
Какой такой доспех? О доспехе тоже нужно отдельно сказать, тем более картинок много принес, как раз доспехами. Доспех, в первую очередь, это кольчуга тогда. Кольчуга очень хорошо защищает от порезов, но ее можно или проткнуть чем-нибудь таким специально заточенным,
трехгранным штыком.
Да? Или нанести контузию, не пробив самого кольчужного полотна. Под кольчугу в обязательном порядке одевалась стеганая куртка поддоспешная, набитая или конским волосом, или паклей.
То есть или ватник, просто, да?
Ну, там не вполне ватник, там похожая внешне, но гораздо более сложная конструкция. Так вот, при помощи какого-нибудь там тяжелого, ну, относительно тяжелого, топора, шестопера или прямого копейного попадания можно было, не разрушив кольчугу, поломать ребра, например, или голову оторвать.
Ну, для многих открытие, что лом, то есть этот меч, он в данном случае действовал как лом.
Как нет, да. Не действовал он как лом, он весил очень мало для того, чтобы действовать как лом. Меч – это оружие интеллигентное очень в это время, весит довольно тяжелый меч 13 века, вот первой половины, весит 1200 грамм примерно.
Чё-то ни о чем.
Вот. Плюс у него же почти весь вес отцентрирован ближе к рукояти, то есть на конце получается не самый большой вес. Вот. Он, конечно, хорошо заточен, естественно, вот. Но как лом он не действует ни в коем случае.
Чем же бились?
Самое страшное оружие было копье, конечно же. Потому что
это, по-моему, во все времена так было, да?
Ну, как сказать, просто в это время копье – это оружие близкое к абсолютному, учитывая то, что копье имеет острое жало. Которому противостоит кольчуга. Собственно говоря, одежда, составленная из, как бы сказать, дискретного металлического полотна, то есть кучи дырочек. И кольчуга могла быть пробита путем проникновения туда острия копья. В это время рыцарь сражался и точно так же, видимо, дружинник, сражался в стременах, в высоком седле, управлял лошадью шпорами. То, что дружинник управлял лошадью шпорами, как и рыцарь, известно доподлинно из археологических источников. Причем у нас весьма развитые шпоры появляются чуть ли не раньше всех в Европе, с такими красивыми звездочками на конце. Потому что в Европе носили пиковидные шпоры, а у нас уже появляются шпоры с колесиком сзади.
А в чем смысл?
Более тонкое управление лошадью доступно, потому что если пика неподвижна, то шестеренка, так называемая звездочка сзади, крутится. И ну, многие думают, особенно поклонники Александра Глебовича Невзорова, который лошадей жалеет, уверены, что вот этим вот ужасным рыцарским звездчатым колесом на шпоре просто протыкали лошади бок и потом ехали воевать. Докладываю, если проткнуть лошади бок этой штукой и воевать, вы не поедете, скорее всего. Скорее всего, лошадь вас сбросит и убьет. Что и же? Никто в здравом уме не будет так калечить лошадь, потому что она очень дорого стоит в средние века. Это примерно как сейчас дорогой автомобиль. Звездочка крутится, она позволяет не втыкать ее в бок, а провести вдоль бока лошади, после чего колесико проворачивается и как бы щекочет бок.
То есть наоборот, в отличие
это от... Это более гуманное, от более, штырей, более да. мягкое, позволяющее более тонко управлять лошадью средство.
Так.
Вот. Что характерно, наши люди, то есть труженики княжеские, были вооружены не только не легче, но и, возможно, тяжелее, чем немцы. Потому что, я повторяю, немец, в первую очередь, это полная кольчужная защита. Если он, конечно, рыцарь. Угу. У него, значит, кольчужная рубаха с длинными рукавами и перчатками кольчужными. Кольчужный капюшон и сверху такой горшковидный шлем одевался.
Вот. А рука была, не была?
Как раз рука, это с одной известной миниатюрой. Это Энеида Гетмана фон Фельдке. Такое и произведение начала 13 века, очень много миниатюр. И в частности, там есть шлем, изображенный вот так стоящий.
Рукой, да.
Рукой.
И разошлось, да, да, да.
Как в кино, да. Как раз это очень хорошо. Да, и, конечно, щит. Щитом прикрывались в обязательном порядке. Потому что щит – это была основа вообще безопасности воина. В то время по-прежнему. Вот. Русский же воин в это время уже мог иметь стальные наручи, например, которые угу. в Европе вообще появляются в начале 14 века.
Это где? Это вот предплечье закрывает?
Да, это предплечье. Вот. Ага. Такая железная труба. В частности, самый ранний в Европе наруч найден у нас в селе Сахновка. Еще. Угу. Хрестоматийная известная вещь всем знакомым вообще с историческим оружиеведением. Корпус могла закрывать как кольчуга, так и пластичный доспех. Хотя, конечно, кольчуга абсолютно преобладала в это время над пластичным доспехом. Но, в частности, пластичные доспехи очень хорошо известны по находкам как в Новгороде, так и в сопредельных территориях. Угу. То есть, возможно, пластичные латы, то есть более продвинутые по сравнению с кольчугой, также защищали корпуса дружинников.
А почему так происходило? Кольчуга была сильно дешевле, чем
железо? Кольчуга была в первую очередь проще в выработке. Угу. Она была крайне нетребовательна к материалу, потому что, чтобы выковать лату, то есть доску,
да, да.
требовалось вручную молотом разбить железную заготовку и потом опять же вручную добиться ее абсолютной однородности, чтобы не было вкраплений шлаков, а это очень тяжело.
Угу. То есть технологии не позволяли?
Технологии не позволяли. То есть они, конечно, позволяли, только нужно понимать, что сделать хорошую пластину для доспеха было можно. В конце концов, большие шлемы же делали, они гораздо больше, чем любая пластинка. Но это просто стоило неимоверно. И одеть большое количество людей в пластинчатые доспехи было очень дорого. Возможно, кто-то носил, конечно. Угу, угу. Вот. Но основная масса пользовалась кольчугой. А кольчуга что такое? Это проволока. Толщиной миллиметр, там, -1,2-1,5 миллиметра. То есть ее легче сделать однородной. Потому что пластина вдруг, даже самая качественная, при тех допусках, которые были в 13 веке, могла оказаться вот в этом месте для меча непробиваемой, а миллиметром правее или левее, там оказывается вкрапление шлака, которое протыкается гвоздем вообще.
Ну и вот кольчуга, ты сказал, с длинными рукавами, поэтому в длину, наверное, до колена, да?
До колена.
Как на известном гобелене в Байо. И сколько такая весила?
Ну, на известном гобелене в Байо они все как краткорукавные, до локтя.
Да, но длинные.
И несколько длиннее, чем они были в 13 веке. Они, как правило, колени закрывали в 11 веке.
А все знаешь, а?
Чем дальше, тем, короче, делалась кольчуга. Весила она не так много, около 12-13 килограмм.
Ну, не смертельно, да.
Совершенно не смертельно, учитывая, что это все распределено по телу. Ага. Исходя из личного опыта, могу сказать, что из всего этого вооружения, вышеперечисленного, самое неудобное – это кольчужные чулки. Потому что они гибкие довольно.
Да, да, да.
Одеваешь их на ноги, ага. подвешиваешь их так или иначе к поясу, чтобы они, ну, как обычно, чулки-то подвешивают
да,
к
да,
чему?
Да.
К поясу, естественно.
Красивому, вот так,
красиво,
да?
Красиво, да, да, да. И они начинают сползать вниз. Там вроде бы немного весит, там 2,5-3 килограмма на каждой ноге, но когда они в течение нескольких часов на тебе, тебе так натирают поясницу, что забываешь, как тебя зовут вообще.
Серьезно.
Очень неудобная штука.
Ну, а вообще нужны, да, потому что в сагах про наших любимых викингов там регулярно
друг другу как будто
ноги отрубают.
Да, 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 да. Тем более на лошади, так это вообще ужас. Если викинг воевал пешком, и в конце концов, если ему отрубили ногу, он сам дурак. А на лошади ты сидишь и очень сильно зависишь от нее в маневре. Если вдруг этой скотине не захочется куда-то идти, а ты на ней окажешься сверху, тебе по ноге треснут, то хотелось бы, чтобы нога была закрыта в обязательном порядке.
И вот, они в кольчуге все. На них эти фофаны одеты.
Фофан называется сюрко по-французски, то есть верхняя рубаха. Ну, сюр, угу. Верхняя кот, рубашка. Угу. Вот, покрывались геральдическими символами и служили очень важной роли опознавания в бою. То есть угу. Свои, чужие. Угу. Кстати, у русских такие же были.
Так а если сверху кольчуга, чуть сквозь нее что-то видно?
Так нет, кольчуга сверху сюрко одета. Сверху, поверх кольчуги одевалась. Для опознавания.
Ну как у крестоносцев, да?
Вот, да, правильно. У русских такие одежды тоже были. Судя по всему, позаимствованы были еще из Византии, вообще в раннем средневековье. В Византии они известны под термином ипанаклебанион, то есть нечто поверх доспеха одетое. Ага.
Что на них рисовали?
Клебания доспеха, а ипана, значит, это вот...
Что писали? ДМБ-82 или что там было?
Как правило... Так как у нас на Руси система геральдики вообще отсутствовала, но вполне присутствовала эмблематическая система. Какие-то, видимо, там были изображения, приятные сердцу хозяина.
Ясно.
Вот, ну и, конечно, в основном русское войско, как описывают его опять же немцы, всегда, как правило, ходило без такого рода покрышек сверху, потому что всегда русское войско описывается как нечто блестящее, спускающее свет, то есть что-то такое, что блестит железом открытым.
А чем ее чистили? Чем кольчуги для парада-то чистили? Чем они что, ржавеют?
Ну, только для парада их вообще приходилось чистить постоянно.
Чем? Как
песком.
Это?
Оттирали песком, закатывали, ну, как это известно, в более позднее время, видимо, и в более раннее время так же делали. Закатывали в бочку с песком и отдавали мальчонке покатать.
Вот. Ловко. Галтовка называется.
Да. А мальчонка и рад тараться. Предохраняли, видимо, смесью воска и скипидара. Смешивали в определенные пропорции и натирали.
То есть духан от них еще шел специфический.
Потом это все вытирали. Про духан даже не сомневайся. Если люди в походе 2-3-4 недели, да даже и там 3-4 дня, уже они хорошо. Вот в этих своих стеганых одеждах, плюс еще лошадь, она очень специфически пахнет. Духан там был то, что надо, не для слабонервных. В любом случае. Вот, ну, солдата ты этим не напугаешь.
Да.
Вот, ни в коем случае не напугаешь.
И вот они сошлись. Так.
Сошлись. Дальше, с твоего позволения, нужно будет порисовать. Потому что как раз наша великая свинья – это огромный вопрос, на котором все наши историки, как я думаю, спотыкаются. Как раз вот это-то, то самое немногое новое, о котором я могу поговорить. Угу. От своего уже лица.
Я всегда думал, что свиньи ходят пешком, как черепахой. Оказывается, нет.
Нет.
Итак.
О том, как выглядит великая свинья, мы знаем из фильма Сергея Эйзенштейна. Да. Это впереди едет там, условно говоря, 7 рыцарей, за ним уступом 9. То есть так, что в каждом следующем, в каждой следующей шеренге на одного человека больше. И так дальше, пока такая башня не выстроится. Похоже, в самом деле, на клин, если развернуть его в профиль. Угу. Вот так вот. Угу. Мы знаем о таком построении из одного главного источника. Это 1477 год, наставление к походу, написанное марграфом Бранденбургским Альбрехтом III Ахиллом Гогенцоллерном для своего сына Иоганна Цицерона.
Где он раскрывал секрет?
Где он раскрывал секреты мастерства и как это вообще должно выглядеть? Он говорил о войске, разделенном на 3 полка. Угу. 3 баннера, то есть знамени, каждый из которых выстраивался вот именно так. Угу. Один полк был маленький, назывался Гончая Харукв. Там угу. было 35 рыцарей во главе. И, если не ошибаюсь, 365 воинов в хвосте, в прямоугольной колонне, которая шла вот непосредственно за этим клином, формируя таким образом пятачок и тушку угу, свиньи. Угу. Вторая Харукв была Великая Харукв и Харукв Святого Георгия, каждый из которых составляло все больше и больше и большее количество людей. Максимально там было, если не ошибаюсь, 700 человек в Харугве Святого Георгия. Насколько это справедливо вообще для 15 века, даже для 15 века было, мы не знаем. Угу. Тем более, если это справедливо для 15 века, совершенно не факт, что это справедливо для 13 века. Между этими событиями 200 лет, даже больше.
А боевые уставы не сохранились.
Не сохранились. Кроме того, сын потом папу из своего этого марграфства сверг. Видимо, был не очень благодарен за наставление к походу.
А можно наоборот ловко применил.
А может ловко применил, так тоже может быть. Но это шутка. А на самом деле, смысл этого клина в чем? Сейчас мы его нарисуем. Как нам писали в учебнике, во всех учебниках, и как историки до сих пор это дело трактуют.
Вот. Я попробую привести его в чувство пока.
А вот у нас рыцарский клин, построенный вот таким вот уступом. Как он работает, по мнению товарищей наших коллег?
Итак, что это?
Это я схематически изобразил то, как считается, действует
это, рыцарский клин. Вот это вот свинья, а это типа строй
бестолковых. Это свинья, а это вот...
Строй бестолковых, которую она должна прорвать, да?
Вот, именно что прорвать. То есть, сейчас нарисую вторую фазу, да? Вот свинья вошла...
В строй.
В строй.
Вонзилась.
Вот, вонзилась.
Туда.
Туда, да. И пошла, ага. пошла и прорвала его. Ага. Так вот это ужасная глупость. Любой, кто едет на лошади, скажет, что таким вот образом свинья сможет действовать только в одном случае. Если ей не будут оказывать никакого сопротивления, будут перед ней просто разбегаться. Потому что любая лошадь, только напоровшись на препятствие, но оказавшись просто в непосредственной близости от препятствия, немедленно остановится сразу же. Вообще безо всяких.
Но это же натренированные лошади.
Ну, хорошо, она пройдет там 2 метра, например. Потом, даже если это будет совершенно аморфная рыхлая масса, типа там демонстрации, которую конная полиция разгоняет, лошадь остановится. Это значит что? Что фланги догонят переднюю шеренгу. И тоже остановится. И следующий фланг догонит переднюю шеренгу еще раз, и тоже остановится. Таким образом, клин развернется во строй фронта. Вот так вот. Это абсолютно неизбежность, которая будет при работе таким построением. Ну, понятно. Центр затормозил, фланги догнали, и получился прямоугольник.
Ну, я бы еще от себя добавил, что эти, которые стоят, против которых это применяется, они, наверное, гадость какую-нибудь затеют на именно в том месте, куда должна вонзиться голова свиньи.
Неминуемо. Это просто в обязательном порядке. Как правило, если это была пехота, на льном побоище ее не было, рассыпали перед собой так называемый чеснок. Это такие... колючки, очень похожие на противотанковые надолбы, только маленькие и со всех сторон заточенные.
Лошадь... Как у ниндзя, только большие.
Только настоящие, мужские. Ага. Да, лошадь на них наступала и ломала себе копыта.
Ого.
Всё, вот и все. Это стоило копейки, можно было рассыпать в любом количестве. Действовало отлично, вплоть до 17 века действовало. Но, когда сражалась конница с конницей, таких гадостей не делали. Зачем?
По джентльменскому соглашению.
Можно было наступить на что-нибудь, да, на свою растяжку.
Так.
Так вот, развернувшись в строй фронта, клин останавливался, и из его глубины на фланге, вот таким вот образом, питая бой из глубины, выходили те, кто стоял сзади. Вот так вот. Таким образом, прямоугольное построение, изначально колонна, разворачивалась в строй фронта. Угу. Нужно это, вот эта вот вся затея была
только
для одного. Чтобы довести одной компактной массы всех вместе, всех твоих бойцов до противника. Почему? Потому что дрессура лошадей была на относительно низком уровне. И самое главное, дрессура лошадей в групповом взаимодействии. То есть строевая подготовка, особенно конская строевая подготовка, находилась... Совсем не на таком уровне, как это было, например, в эпоху Наполеона. Угу. В эпоху Наполеона построение могло быть только одно. Это двухчленный эскадрон. Угу. То есть, передняя линия, задняя линия. Все. Ну и вокруг младшие командиры, которые едут и контролируют, чтобы они не развалились в разные стороны. Почему? Потому что лошадь, как таковая, это не пехотинец. Пехотинец имеет смысл в глубоком построении. Потому что один мужик будет толкать от другого мужика. Или наоборот, держать его. Лошадь не сможет держать впереди идущую лошадь, не сможет толкать впереди идущую лошадь. Поэтому, чем больше бойцов одновременно будет введено по фронту, тем лучше. Угу.
Многим кажется, что строевая муштра, она абсолютно бессмысленна, но это вот как раз пример бессмысленности. Да?
Строевая муштра для эпохи, да даже еще для огнестрельной эпохи, там, начала середины 19 века, это залог боеготовности. Вообще, безо всяких там.
Сейчас у массы граждан мозг вскипит, ёлы, как же так?
Да, так вот, если мы говорим о нашем, о нашей свинье, вот посмотрим на одну и на вторую.
Так.
Если она неминуемо развернется вот из такой свинки, вот в такую свинку, то строить ее сразу вот так, то нет никакого смысла вообще. Можно отлично обойтись вот таким вот образом.
Прямоугольником.
Прямоугольником. То есть колонна дойдет в относительном порядке до строя противника. То есть впереди идет там десятка, полтора, два рыцарей, которые как раз как элита воинского подразделения имеют понятие о строевой подготовке, имеют лучших лошадей. Плюс, если это орденские рыцари, они в обязательном порядке вместе тренировались. То есть, это слаженное подразделение, которое задает порядок всему строю. Строй дошел до противника, столкнулся с ним, после чего сзади кнехты, то есть простые воины, тоже конные, разворачиваются в строй фронта и атакуют противника. Вот это смысл свиньи. И, кстати, этот смысл напрямую связан с численностью. Почему там не могло быть многих людей, там тысяч? Просто потому, что если мы опять же прочитаем это наставление Альбрехта Ахилла, получается, что в главе свиньи было 35, 50, 60 человек в таком вот разрезе. Если мы прочитаем сообщение...
Ну, а в целом, извини, перебью, то если 35 впереди, то те же самые 200 человек и получится всего, да?
Так, да, конечно. Просто для 13 века есть же еще очень хорошее сообщение о битве при Роковоре 1268 года, о которой я уже упоминал, о котором мы потом поговорим. И там опять же упоминаются те же самые 35 рыцарей со стороны ордена.
Ну, видимо.
То есть, если сообщения совпадают вот до таких подробностей, сообщения, имею в виду, из приготовления к походу численности потерь при ледовом побоище и составе войск при Роковорской битве, то где-то, видимо, так оно и было. Плюс нет ни одного вообще в истории средних веков свидетельства о том, чтобы эта колонна комплектовалась каким-то большим количеством людей. То есть их всегда, ну там вот 700 это уже просто какая-то очень большая эта вот колонна должна быть. Так вот, если мы имеем 35, хорошо, пускай 40 бойцов в голове клина, неважно, построены сразу прямоугольником или трапецией, как это традиционно принято считать, то сзади у нас получается около 20 человек в последней шеренге. То есть все остальные, которые идут колонной за ними, не могут быть больше. Если мы говорим о 10 тысячах человек, или там, хорошо, о 3 тысячах человек, это получится не колонна, это получится очередь. То есть это выстроившиеся в очередь бойцы, которые стоят за раздачей. Ну, понятно, чего раздачей.
Да,
то, что
да.
там происходит на месте драки. Лошадь в глубину строя занимает 6 метров приблизительно. То есть 3 метра сама и минимум 3 метра должно быть дистанции до следующей лошади, чтобы они друг на друга не напарывались. Скорее всего, даже больше. Но будем считать, что 6 метров.
Ну, тут сразу страшный вопрос. А наш любимый фильм «Храброе сердце», где английская конница ломанулась, это-то хоть похоже на правду, нет? Да что такое?
К сожалению,
это мы потом обсудим, не отвлекайся.
Не отвлекаюсь.
Да.
Храброе сердце, оно не имеет отношения к истории вообще. Хотя, конечно, безумный Макс врать не может.
Согласен, да. Итак. Вот наша битва. Вот
да, у если у нас будет 20 человек в шеренге, вот нужно понять, сколько раз по 20 мы должны взять, чтобы набрать хотя бы 3000 человек.
Жуть.
Это будет, если умножить на 6 метров каждую, это будет несколько километров. Этим управлять вообще невозможно. Теряется весь смысл в этом построении. То есть компактной массой привести всех своих парней в одно место при такой длиннющей очереди не получится никогда.
Ну, тут тоже от меня лично ускользает. А зачем строиться квадратиком, если сразу можно выстроиться в шеренге, наверное?
А шеренгой равнение держать надо. Это нужно, чтобы у тебя все бойцы в линии, бы в одной линии.
Ну, они же видят друг друга, нет? Не видят? Тяжело?
Это дело не в этом. Они могут видеть. Они, конечно, будут видеть. Но выдержать равнение пешком-то бывает. Вот в армии служил, знает, как с болванами там тяжело бывает. А тут ты, во-первых, в доспехах, у тебя довольно ограниченная видимость, плюс равнение будешь держать не ты, а лошадь. Ты должен быть великолепным всадником, у тебя должна быть подготовленная лошадь, и вы все вместе должны тренироваться.
Ну, а в итоге...
Причем одинаково. То есть развернуть эскадрон...
Это непросто.
Это непросто. И в средние века все отлично понимали, что эскадроном, развернутым в шеренгу, атаковать выгоднее, как правило, старались именно так и делать. Другое дело, что это было связано с колоссальным количеством трудностей, которые приходилось решать.
Команда ряды вздвой, она очень-очень непростая.
Очень непростая.
И, в общем-то, в итоге все сводилось к тому, что здесь шеренга и тут шеренга. Да. И мы друг на друга напали. И что при этом, кто окружал? То есть, если там 200 человек, а тут 400, что там надо было окружать?
Нет, ну, если 200 человек, а 400 человек, то вообще-то все уже ясно.
Да.
Скорее всего. Если эти 200, прошу прощения, 400 человек, ну, не совсем без руки, а хоть как-то приблизительно одинаково подготовлены вот с этими двумя стами, то уже все...
Надо ли было куда-то прятаться? Можно ли было прятаться?
Тут дело такое. Управляемость войска в средние века была крайне низкая. Во-первых, как я уже говорил, практически отсутствие строевой подготовки. В современном понимании ее просто вообще не было. А тем более в понимании 18-19 века. Во-вторых, крайне низкая дисциплина. Если ты повел войско в поход, самый верный способ проиграть войну – это остаться в этом самом походе, то есть дойти до места сражения, в сражение не вступить и уйти. У тебя просто люди начнут расходиться. Сразу. Ну, мы не стали сражаться. Ну и ладно, я пошел, у меня, в общем, отличные дела свои есть. До свидания.
Сильно.
А я уже, это рыцари. Рыцари могли начать разбегаться. А что говорить о наемниках, которые просто доживут до ближайшего леса с тобой вместе, а потом их просто не будет. Все, войска нет. Если ты повел войско, ты обязан его применить хоть как-то.
А применив, ты им должен дать что-нибудь пограбить. Не просто же так они ходили, да?
Если они победили на поле боя, то они как минимум могут ограбить свои жертвы. И плюс взять пленных. Это колоссальный стимул. Потому что завладеть там доспехом рыцаря, да ты сразу уезжаешь богатым парнем с поля боя. Вообще, вот просто богатым парнем. Потому что это стоило денег неимоверных в свое время.
В городе вино и бабы.
Три дня гуляем, правильно. Тут могло сыграть что? На что могли рассчитывать немцы? На то, что атака тяжелая конница, а у немцев она была всегда очень хорошая. Как минимум не хуже нашей, это очень страшно. Если они сходу обращали врага в беспорядок, то тут же не важно, сколько тебя, 400, 600, перетопчут и перерубят. То есть самое главное было, что дезорганизовать противника. Заставить его смешать ряды и потерять даже тот минимум управления, который был в средневековом войске. То есть все равнялись на что? На знамя. Почему до сих пор полк расформировывают при утрате знамени? Это такая традиция, которая идет из глубокой древности. Потому что в шуме средневековой битвы не слышно ничего. Бесполезно трубить в трубы, бить в барабаны. Ты просто, если находишься непосредственно в контакте с врагом, ты ничего не услышишь. Потому что лошадь скачет, бьют копыта, лошади ржут, кто-то кричит, а у тебя еще плюс шлем на голове, который одет на очень толстый, войлочный, кожаный или набитый конским волосом под шлемью, который закрывает уши начисто. Все как из ведра, набитого ватой, слышится. Еще и так или иначе...
Так и что, а что знамя, оно же сзади стоит, как ты его увидишь через горшок-то?
Все-таки
зеркала заднего вида.
Знамя очень высоко стоит, можно обернуться и посмотреть, где оно. И если ты его увидел, ты можешь под него вернуться, собраться со своими вместе под знаменем. Если знамя ты не увидишь, ты просто окажешься непонятно где. Вот ты шел вместе с парнями, схватился с врагом, а конный бой — это очень динамичный, скоротечный процесс. Раз поворачиваешься, а знамени нет. И куда ты будешь собираться после этого?
Вот и именно поэтому наш любимец Эгель в битве при Мелдоне, по-моему, или где-то там, забыл где. Именно поэтому он там бежал рубить знаменосца, да?
Все всегда бежали рубить знаменосца. Это было очень важно. Вот. Опять же, если убить командира, он не сможет подать или взять в плен. Или, по крайней мере, хотя бы вывести его из строя. Он не сможет подать сигнал, например, к отступлению. Вот. Там, когда там 20-30 труб, там 2-3 хотя бы трубы взревут разом, их есть шанс услышать.
Я так подозреваю, что там еще и визуально какие-то сигналы подавались с помощью этого знамени. Ну, как у римлян, у них же были эти там, как они там, аквилы, акилы
называются. Аквилы.
Да.
Аквилы, точнее, если правильно говорить. Аквилы. Аквилы, сигнумы для подразделений более низкого звена. С римлянами сравнить очень сложно, потому что у римлян была высочайшего класса строевая подготовка, судя по всему.
В этом был залог победы. В тупой муштре, да?
Их было больше, их по-настоящему тренировали ходить строем, и этих ребят в средние века никто не заставлял ходить строем, это просто было невозможно, потому что у них был ограниченный срок службы.
Одна из поразивших, так сказать, цитат в Гальской войне Юлия Цезаря, где там про германцев, какие германцы здоровые, вообще высокие, ходят полуголые зимой, чтобы джигитами себя чувствовать, бегают за лошадьми, чтобы еще большими джигитами себя чувствовать, и вообще они такие вот здоровые, крепкие, а мы такие вот маленькие, чернявенькие, но это ни о чем не говорит. У нас железная дисциплина, правильные построения, поэтому всем германцам кранты, и так оно и было, да.
Конечно, если имеется слаженное подразделение...
Я тебе, кстати, больше скажу, обрати внимание, что все европейские успехи, все, абсолютно, это результат железной дисциплины, железной организации, дисциплины и направления масс туда, куда надо. Не свободы и демократии, а железной дисциплины. Когда, даже когда спрашивают итальянских бандитов, в чем успех итальянской мафии, почему она такая крутая, она действительно самая крутая. Ответ примитивный, а потому что мафиозные структуры, они построены, они точностью копируют структуру Римского легиона, отвечают итальянские бандиты. Поэтому мы такие успешные. Вот.
В средние века с этим были большие проблемы.
Вот, вот. Ну, у всех, в общем-то. Но потом они пришли в себя.
Пришли в себя, потому что в средние века как раз заставить кого-то заниматься строевой подготовкой. Ну, как ты заставишь рыцаря заниматься строевой подготовкой? Ну, конечно, если он приехал уже в военный лагерь, и уже там через 3 дня война, то, конечно же, барон... Если к нему обратится герцог и попросит там, господин барон, вы не могли бы заняться уже в конце концов строевой подготовкой, там воевать-то скоро, он скажет, ну ладно,
пожалуй. Я думаю, даже такого понятия не было. То есть, пока кто-то не покажет превосходство в данном плане, то, ну если все так делают, а нам-то зачем по-другому?
Дело в том, что тут совершенно другая легитимация власти, потому что в средние века, прошу прощения, не в средние века, а теперь офицер является авторитетом, потому что он офицер. Да. А в средние века, во-первых, такого понятия не было офицер. Но командир являлся командиром, потому что он авторитетен. Угу. То есть совершенно обратная зависимость. И если ты что-то приказываешь своим людям, даже вне строя, например, заняться строевой подготовкой, ты должен быть абсолютно уверен, что они подчинятся. Потому что если они хотя бы один раз не подчинятся, твоему авторитету конец.
Многим опять-таки непонятно, зачем это в армии надо. Вот для этого и надо. Беспрекословное подчинение, исполнение приказов.
Да, разумеется. И как раз если мы говорим о средних веках, мы увидим, как армия действовала тогда и как она действовала потом. Если говорить о 13 веке, это, как правило, одноактное сражение. То есть ты мог отдать в бою ровно один приказ одному полку.
Пошли. Мочи козлов.
Да, вперед в том направлении. И да, они могли один раз поскакать в том направлении и схватиться с врагом. С более или менее успешно, с разными результатами. Если у тебя было много войск, ты мог отправить туда еще один полк и еще один полк, так пока у тебя все не кончится. Вот. Но это один раз. И лучше всего было пойти вместе с ними. По крайней мере, они тебя увидят и будут с тобой идти до конца, потому что как раз понятие верности в средние века, это было вообще основой всего. Если говорить о более поздних армиях, особенно в периоде наемничества, верность определялась деньгами, то тут верность определялась родовой честью, которую никак нельзя было уронить, потому что родовая честь, в отличие от дворянской чести, которая имеет гораздо более позднее происхождение, она одна навсегда, и ее никак нельзя испортить, потому что у нее ограниченный ресурс. У этой чести. Ее нельзя опозорить ни в коем случае. Это хуже смерти гораздо. Потому что таким образом ты опозоришь себя, своих предков и всех своих детей, сколько у тебя их не будет. Потому что такие вещи запоминали замечательно просто. А дворянская честь, более поздняя, это такая честь, которую ты приобретаешь сам, она лично твоя.
Ну, тоже честь.
Тоже честь, разумеется. Но вот вопросы верности как раз в средние века, это была основа вообще даже той невысокой боеспособности, которую демонстрировали войска.
Итак, конечный, так сказать, результат. Вот мифы, а вот что на самом деле. Давай подытожим, так сказать.
Ну, во-первых, говорить о предательстве псковичей или целиком Пскова мы не можем, просто потому, что это было другое государство, которое могло решать, с кем ему быть и куда ему идти. Псков не был частью Новгорода.
То есть даже гад Твердила, это не древний псковский Власов, а вполне себе вменяемый тамошний гражданин, да?
Да, это вполне себе вменяемый тамошний гражданин, потому что совершенно непонятно, почему, например, Твердила или его, видимо, начальник, князь Ярослав Владимирович, угу, не могли опереться на помощь немцев, угу, а Александр Невский мог опереться на помощь монгол. Угу. Непонятно, кто из них хуже, и почему он, собственно, хуже, а не лучше.
Так, далее.
Второе. Ни о каких вариантах сражений на льду, судя по всему, говорить нельзя. Возможно, можно предположить, что кого-то из рыцарей на определенном этапе сражения в самом деле загнали на лед, потому угу, что озеро рядом. Думаю, что ничего хорошего из этого не вышло.
Скорее всего, побоище было травяное, а лед был где-то рядом, да?
Ну, вот конец апреля, возможно, была трава, прихваченная льдом. Кто его знает. Сражение было крайне малолюдным. Угу. То есть, наверное, если мы возьмем обе сражающиеся стороны все вместе, там было около 1500 человек. Угу. При этом, несмотря на малолюдность, оно имело очень большой политический резонанс. Угу. Потому что, в отличие от Невской битвы, его упоминают все причастные западные источники вплоть до 16 века. Угу. То есть, ого-го, как тряхнуло. Во-вторых, на 10 лет был обеспечен мир с орденом. Угу. Заметьте, 20 человек убили, 6 взяли в плен, и на 10 лет мир.
Все вот поняли, с кем имеют дело.
Так, вот что значит толково-то было подойти к вопросу. Угу. Толково и вовремя, самое главное. То есть, да, малолюдное сражение, и, судя по всему, никаких осадных, специальных засадных дружин на флангах не было. Это было просто одно монолитное подразделение со стороны русских дружин, предуведомленное застрельщиками, которые открывали бой, то есть лучниками и метателями копий. Угу. Естественно, оба отряда были исключительно конные, как и конное войско со стороны немцев.
Угу. Ну, то есть, что мы видим? Собственно говоря, ну, кино про такое снимать, мягко говоря, странно. То есть, понятно, ну, фильм тем более тогдашний, он сугубо пропагандистский характер имел. Что вот ваши псы-рыцари тогда огребли и теперь огребут. Кстати, корни, на мой взгляд, были гораздо раньше. Санкт-Петербург в Петроград переименовали не большевики. То есть, ненависть к немцам, она уже была сильна до того. Но, тем не менее, событие имело место быть.
В обязательном порядке.
Это я к вопросу. Тут нам недавно стали рассказывать, что Панфиловской дивизии не было, которая стояла под Москвой, что это все миф, и ничего подобного не было. То есть, никакие эти на разоблачение, то, что ты говоришь, это вообще не похоже. То есть, это уточнение,
конечно, того, уточнение
того, что было на самом деле не в сказочном, так сказать, виде, а то, что про это знает наука. Ну и что сказать, предки все равно были молодцы.
Конечно, молодцы.
Наваляли всем, и что-то никто не грустил.
А зачем? Средние века – это такое прекрасное время, когда люди предпочитали действовать и очень мало отдавались рефлексии, потому что читали мало.
Правильно делали, да. Поэтому мы одну шестую часть суши и занимали, собственно говоря. Ну, спасибо за интересный рассказ. Кто у нас следующий?
Предлагаю поговорить о сражении при Раковоре 1268 года. Это продолжение новгородско-ливонско-датской истории.
Отлично. В следующий раз поговорим о сражении при Раковоре. А на сегодня все. До новых встреч.